Андрей Панченко. Болотник. Книга четвертая. Аннотация. Волею судьбы наш герой попал в новое неизведанное место. Место, полное опасностей и почти непреодолимых препятствий. Место, из которого ему еще предстоит найти выход. Где же он? Сможет ли он выбраться и вернуться к своей семье, друзьям, к своей привычной жизни? Это нам и предстоит узнать. Андрей Панченко. Болотник. Книга четвертая. Глава первая. Видимо, долго я провалялся. Когда я с трудом разлепил глаза, уже начинало всходить утреннее яркое солнце. Всю ночь, получается, я на этом камне пролежал. А погода-то наладилась. На небе не облачко. Ветра нет вообще, полный штиль. О былой непогоде напоминает только моя промокшая одежда. Целое облако гнуса взлетело с моего тела при первом движении. Всего искусали гады. Лицо и руки нестерпимо чешутся. Мое состояние тоже оставляет желать лучшего. Тело затекло и онемело, жутко болит спина, и голова раскалывается. Это, получается, меня молнией шарахнуло. Охренеть! Как я только выжить-то сумел? Счастливый случай, не иначе. Хотя не такой уж и редкий. Удар молнии – это как в лотерею выиграть. Не каждому достается, но выживает после него довольно много людей. Молния по своей сути может быть горячее солнце. Она оставит шрамы по всему телу, но, скорее всего, пощадит. Да, как бы странно это ни звучало, большинство людей выживают после поражения. Хотя след на теле может остаться на всю жизнь. И это невероятно, потому что молния нагревает окружающий воздух в 5 раз выше, чем температура Солнца. Она содержит до 1 миллиарда вольт и все равно часто оставляет людей в живых. Последствия удара для человеческого тела непредсказуемы. Только представь, какие разряды энергии проходят через плоть. Самое серьезное – это прямые удары, когда молния ударяет непосредственно в человека, и он становится частью энергетического канала. Тогда через тело проходят просто невероятные объемы электричества, и происходит это очень быстро. Если человек при этом не умирает, результаты такого удара все равно плачевные. Молния способна вызвать внутренние ожоги, повреждения органов, взрывы плоти и костей, повреждения нервной системы. Но молнию можно поймать не только напрямую, удар можно получить и просто стоя на земле. Как, скорее всего, и произошло со мной. Виной всему шаговый потенциал. Поверхность Земли может послужить проводником для электричества, и тогда электричество достигнет человеческих ног и пронзит все тело. В памяти момент удара сохранился плохо, но вроде бы я помню, что разряд ударил куда-то мне под ноги. Видимо, есть у меня или у Кирюхи свой ангел-хранитель, который бережет это бренное тело. Скрипя зубами от боли во всем теле, я сел. Прямо на краю камня я лежу, получается. Еще раз повезло, могло и в воду скинуть, и тогда бы я точно утонул. Да я прям везунчик, каких только поискать. И после удара молнии выжил, и не утонуть повезло. Что-то совсем хреново мне. Однако, учитывая все то, что со мной произошло, дела мои не так уж и плохи. Удар молнии может вызвать потерю зрения, судороги, паралич, а иногда стать причиной хронических головных болей и проблем с памятью. Я приподнял энцефалитку, стараясь рассмотреть свое тело. Вроде бы нет на нем никаких последствий удара, но это пока. На теле человека после удара молнии навсегда могут остаться причудливые следы в виде ветвистого дерева. Такие следы носят название «фигуры Лихтенберга» или «цветы молнии». Они появляются на теле человека спустя несколько часов. Вызваны такие повреждения разрывом кровеносных сосудов под кожей. Надеюсь, меня минует эта участь. Итак, все тело и лицо в шрамах, а с таким узором я вообще монстра из фильмов ужаса буду напоминать. Нужно приходить в себя. Ерастов с Изи уже, наверное, меня похоронить мысленно успели. Ну а как же еще? Умчал в бурю и не вернулся. Тут у любого самого отпетого оптимиста плохие мысли появятся. Нахрена я за этой палаткой погнался? Нашло на меня что-то не иначе. Как одержимый за ней летел, вот и долетался. Кто же во время грозы на открытую местность в здравом уме выходит? Ведь я торчал там как громоотвод, как только меня еще в лодке не шарахнуло. Если уж так разобраться, потеря была бы невелика, у меня в лодке еще одна палатка лежала, моя собственная. Оставил бы краеведам, а потом бы у них забрал. Да и без палатки они бы отлично справились, в церковь в крайнем случае перебрались бы, и там комфортно прожили эту неделю. Иногда я сам себе поражаюсь, какие глупые и спонтанные решения принимаю, не обдумав все последствия как следует. Не был я таким в прошлой жизни, как-то спокойнее и рассудительнее был. Наверное, гормоны в этом теле сильнее играют, затуманивают в экстренных ситуациях мне мозг, мешая думать. Вообще, я в разных фантастических книгах читал и по телевизору видел, у всяких там главных героев, обычно у самых конченных задротов, после удара молнии разные сверхспособности появляются. Начинают они молниями из рук бить, от пальца подкуривать и вообще красавцами становятся. Да такими, что все бабы на них вешаться начинают. Может, и мне повезло? Я вытянул руку в сторону сидящей невдалеке утки и прицелился. Ничего, только комары всю руку облепили. Может, это моя сверхспособность – насекомых к себе приманивать? Не, не может быть, такая у всех людей есть. Тьфу, какие только мысли дурацкие в голову лезут. Наверное, это последствия удара током. Мне сейчас о другом надо думать, как выбираться отсюда. С трудом ворочая головой, я гляделся по сторонам. Те же заросли осоки, только они как будто гуще стали. Но это мне, наверное, кажется. В прошлый раз я их толком разглядеть не успел. Все о проклятой палатке думал. И только за ней следил. Так же и было все, наверное. Я просто не обратил внимания. Палатки – причина всех моих бед. Рядом с камнем не наблюдалось. Ну а чего я еще ждал? Намок брезент и ушел на дно. Он же тяжелый. А когда намокнет, у него плавучесть, как у утюга. Да и хрен бы на нее. У меня проблема посерьезнее есть. Аэролодки нигде рядом не наблюдается. А это очень плохо. Но и этого следовало ожидать. Я не удивлен ни капли. Когда я за палаткой рванул, привязать ее за что-то, у меня даже мысли не возникло. И вот последствия. Ветер был очень сильный. Ее наверняка унесло куда-нибудь. Искать ее теперь как-то надо. Только вот как? Надо что-то думать. Я попытался встать и случайно взглянул на черную балку портала. Волосы зашевелились у меня на голове. Я тут же плюхнулся обратно, на то место, где лежал. Из черной матовой хреновины на всю высоту поднималась зеленоватая марева. Марева работающего портала. Ёбушки-воробушки. Буквально в паре сантиметров от моей спины эта хрень светится. Третий раз повезло. Одно неосторожное движение, и я бы остался без какой-нибудь конечности. Как же не вовремя эта байда заработала. Я догадывался, конечно, что рано или поздно он включится. Но вот чтобы прямо сегодня ночью... И как только я умудрился ничего себе не отрезать, когда лежал без памяти. Меня аж передернуло всего. Перед глазами всплыло тело умирающего Ивана с отрезанными по бедра ногами. Вот не могли эти древние строители рамку какую-нибудь защитную придумать? Это же нарушение всех, мать их, правил безопасности. Да эта древняя гильотина даже для своих создателей 100% была небезопасной. Тут-то на этом камне и так места мало, а теперь ходи и вздрагивай постоянно, чтобы эту штуковину не задеть. Аккуратно встав, я взглянул на портал уже внимательнее. Работает, как ни в чем не бывало. И даже зарубка на кабеле, оставленная топором безумного старца, заросла. Ух, жуть какая, прямо мистика. Ладно, об этой штуковине я подумаю позже. Сейчас надо как-то выбираться. Вариант с проходом в портал я отмел сразу. Ну, выйду я на очередной камушек, и что? То же самое там все будет. Это если, конечно, он выведет куда-нибудь. Я же все эти грёбаные врата взорвал к чертям собачьим. Сунешься туда, а тебя на мелкий фарш переработает. Нет, я лучше до острова попробую добраться. Там-то дерева много, сварганю что-нибудь в виде плота и отправлюсь лодку искать. Не могло ее далеко отнести. Ну или в крайнем случае там пересидим. Начнут же нас когда-нибудь искать. И Кожевников, и Семен знают, куда мы отправились. Рано или поздно они поднимут тревогу и за нами отправят вертолет. Или нет? Да, конечно, отправят. Я-то ладно, но вот за Ирастовым точно прилетят. Что я при себе имею? Мокрый дождевик, не менее мокрая энцефалитка, тельняшка, нижнее белье, короткие кирзовые сапоги с портянками, панама на голове. У меня с собой есть финка, которая крепится в ножнах на поясе рядом с полупустой флягой. Во фляге немного коньяка. Есть бензиновая зажигалка, спички и полпачки папирос. В кармане перочинный нож охотника с приспособлением для извлечения застрявших в стволе ружья гильз и шилом, небольшой швейный набор с мотком черных, белых и зеленых ниток, две иголки швейные и игла цыганская, наручный компас, часы. Это все, больше ничего нет. Не густо. Папиросы промокли, но высушить табак есть еще небольшая надежда. А вот спички вполне годны к использованию, хотя и до них добралась вода. Я их специально готовлю к полевым выходам. Ничего сложного. Просто нужно окунуть головку каждой спички в воск или парафин, а черкаш этим же воском и натереть. И готово. Даже если их в воду бросить, а потом достать, дерево и бумага высохнет, а спички останутся пригодными к работе. Надо думать, хотя пока выход я вижу только один – воспользоваться опытом Суслова. Нужно построить плот из осоки. Получилось же у Суслова, получится и у меня. Из тростника еще наши древние предки себе плавсредства сооружали, а я целый инженер с высшим образованием и думаю, что смогу справиться не хуже дикарей. Да вот даже из недавней истории, если вспомнить. «Тигрис» – тростниковая лодка, на которой международная экспедиция под руководством норвежского исследователя Тура Хейердала совершила плавание длиной почти в 7000 километров. И это по морю. Ну а мне какие-то жалкие три надо пройти, чтобы до Ирастова и Изи добраться. Да не по бушующему морю, а по спокойному пресноводному болоту. Для постройки тростниковой лодки или плота нужно много веревки. Без этого не обойтись. Да и гвоздей с саморезами у меня нет. Что можно на веревке пустить? Только свою одежду. Но в моем случае это не вариант. Если я без тряпок своих останусь, меня гнус до смерти заест. Нужно придумать другой вариант. Осока, которая окружает портальный камень, трава длинноволокнистая. С нее веревочку и можно сплести. Тут несколько способов изготовления существует. Можно плести просто косичку, добавляя внахлёст стебли травы друг к другу. Ну а можно просто скручивать. Сказано, сделано. Я, не откладывая дело в долгий ящик, принялся за работу. А то уже и пить хочется, и пожрать я бы не отказался. А все это только на острове можно получить. Приплыву и точно с Ярастовым выпью. Этот день, у меня уже который по счету день рождения, я уже со счета сбился. Сижу веревочки плету, нудное и долгое дело, да еще и пальцы мои к такой работе не приспособлены. Трава зеленая, не обмятая. Пока срежешь, разомнешь, отсортируешь. Морока, одним словом. Но руки у меня уже болят и порезаны в нескольких местах об острые края листьев. Самый болючий порез получается как раз от бумаги и от острых листьев растений. Для невооруженного глаза край бумаги или листа травы кажется довольно ровным и гладким. Но если посмотреть на него в увеличительное стекло, окажется, что он скорее напоминает пилу, чем лезвие. Следовательно, при неудачном соприкосновении он оставляет рваную рану, а не ровный разрез, как бритва или нож. Да и заживают такие порезы долго. Поверхность листа является идеальной средой для миллионов бактерий, которые сразу попадают в небольшую царапину на коже. Это и объясняет то, что рана так длительно остается воспаленной, болит и не заживает. Состояние мое улучшилось, только пить хочется до одури. Вроде и воды кругом полно, но вот только пить ее нельзя. Болотная водица – это такая смесь всяких болезнетворных микроорганизмов, что стоит только хлебнуть, и ты почти на 100% станешь пациентом инфекционной больницы. Если уж совсем прижмет, я, конечно, найду способ себе воды добыть. Куча разных способов есть. А я и Discovery, и YouTube всегда любил смотреть, как раз про выживание. Всяких там специалистов, за которыми стоит целая команда с бургерами и кока-колой наготове. Шоу, конечно, но и полезное для себя там почерпнуть можно. Фляга у меня есть металлическая, спички есть, и осоки сухой хватает. Скипячу водички в крайнем случае. Но это совсем, конечно, край. У меня во фляге коньяк, а его я выливать не собираюсь. Потерплю пока лучше. Работа спорилась, несмотря на порезы и мешающую мне мошкару. Уже довольно скоро я собрал приличный такой моток самодельной веревки. Настала пора резать стебли и вязать пучки для строительства плота. Полчаса, и травка вокруг камня кончилась. Пришлось мне раздеваться и лезть в воду. Я до самой темноты провозился, но плот сделал. Косая и кривая хрень получилась. Однако плавает, и мой вес держит. Связал я все так крепко, как только смог. Довольно прочный плот получился. И все бы ничего, по идее можно отправляться в путь. Только вот одного я не предусмотрел. Весел. Сижу теперь, голову ломаю. Из чего мне их сделать? Я пробовал грести руками, и он даже плыл со скоростью черепахи. Да я даже из этих зарослей, что окружают меня, выбраться не смогу. Сопротивление травы сводит все мои усилия на нет. Тут или весла нужны, или прорубать проход на открытую воду. Похоже, этот вопрос придется отложить на завтра. До наступления темноты, даже если я что-то придумаю, мне точно не успеть воплотить задумку в жизнь. И уж тем более отправиться в плавание на моем самодельном плоту. Уже час назад я, плюнув на все свои мечты отпраздновать возвращение, вылил коньяк из фляги и вскипятил воду. Теперь у меня хотя бы есть чего пить. Противная на вкус, но тем не менее утоляющая жажду влага у меня имеется. Коньяк я тоже с пользой потратил. Руки себе обработал. Лицо, покусанное насекомыми, тоже. Ну и чего скрывать, внутренним органам тоже досталось. Хлебнул я пару-тройку глотков. Стресс снять, душевные раны залечить. Жалко мне стало хороший продукт так просто переводить. Сижу вот теперь, на звезды любуюсь, и всю ночь так просижу. Ложиться спать на камень рядом с работающим порталом я не рискну. Не дай бог ворочаться во сне начну и отрежу себе что-нибудь нужное. Утро вечера мудренее. Закончилась мучительная бессонная ночь, а я придумал, как мне с веслами быть. Буду плести грибки, этакие перчатки на руки, их еще лопатками называют. Я такие в бассейне как-то видел, спортсмены-пловцы с ними тренировались. Лопатки для плавания увеличивают площадь поверхности ладоней, и я надеюсь, заменят мне весла. Главное, чтобы они были легкосъемными. Прорубать проход мне, наверное, все же придется. Грибки получились, что надо. Тяжелые. На их изготовление я взял самые толстые стебли. Сплел их в виде косы, свернул в круг, а все свободное пространство внутри круга переплел густой сеткой из той же осоки. Из тонких веревочек сделал несколько петель, чтобы каждый палец отдельно держался. Ну и кисть, соответственно, тоже. Легко снять, легко одеть. На воде они не тонут, потерять их будет трудно. На всякий случай сплел я их 3 штуки, одна запасная будет. Все готово к плаванию, осталось только проход сделать. С ножом в одной руке и пучком осоки, привязанных к груди и спине, в качестве спасательного жилета, я уже час режу проход, а заросли и не думают заканчиваться. Может, я направление спутал? Не было тут столько тростника, когда я их на лодке перелетал. 30 метров или чуть больше, наверное, было. Скорее всего, так и есть. В другую сторону нужно было проход пробивать. Но признаться в этом самому себе я не хочу. Столько уже работы сделано, что бросать просто жалко. Ничего, закончится же эта зеленая фигня когда-нибудь. Режем дальше и не ноем. Работай, Кирюха. Кто не работает, тот не ест. А жрать хочется просто невыносимо.